Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В России прошли акции в поддержку военной реформы. Виктор Ющенко призвал ведущие политические партии Украины заключить пакт о стабильности. В Грузии задержан чиновник из Южной Осетии. В более чем 30 российских регионах 1 апреля, в день начала весеннего призыва на военную службу, прошли акции в поддержку создания в стране профессиональной армии. Митингующие также протестовали против отмены отсрочек от службы в армии и высказывали за отставку министра обороны России Сергея Иванова. О том, как проходила акция протеста в Саранске, рассказывает Игорь Телин.
Мордовское региональное отделение Объединенного гражданского фронта провело пикетирование здания одного из районных военкоматов Саранска. Место для акции протеста, по словам ее организаторов, было выбрано с учетом того, что рядом находятся корпуса нескольких средних специальных учебных заведений, старшекурсники которых в связи с изменениями в законодательстве лишаются отсрочек от службы в армии.
Ради чего мы собрались? Мы хотим призвать молодых ребят, жителей Саранска, не ходить служить в армию. Именно в такую армию. Пока там творятся такие страшные вещи, всем нам известен случай с рядовым Сычевым. А ведь представьте себе, сколько вот таких вот рядовых Сычевых по всей стране находится, о которых мы просто-напросто не знаем, но тем не менее армия навсегда до конца их дней сломала жизнь.
Сам пикет был краткосрочным. Затем его участники провели опрос молодых жителей Саранска по поводу их отношения к службе в российской армии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Президент Украины Виктор Ющенко призвал все политические силы, представленные в новой Верховной Раде, подписать пакт о стабильности. По итогам выборов 26 марта в парламент прошли партия регионов Виктора Януковича, блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина», социалистическая партия и коммунисты. Партии, не преодолевшие 3-процентный барьер, требуют пересчета голосов. Виктор Ющенко призвал МВД и судебные органы провести тщательное расследование каждой жалобы на нарушения в ходе выборов. Грузинские власти сообщили о задержании в субботу советника лидера самопровозглашенной республики Южная Осетия. Важа Хачапуридзе был задержан в зоне грузино-осетинского конфликта по подозрению в контрабанде сигарет. Ранее власти Грузии задержали у города Хашури заместителя главы МВД Южной Осетии Хазби Гулиева. Как сообщает Интерфакс, после вмешательства представителей ОБСЕ Гулиев был освобожден. Французские профсоюзы отвергли попытки президента страны разрядить конфликт вокруг нового закона о трудоустройстве молодежи. Выступая по телевидению, Жак Ширак предложил компромисс. Он готов подписать закон, но с поправками.
Я прислушался к мнению студентов и их родителей, поэтому я потребовал от правительства немедленно подготовить две поправки к закону. Во-первых, испытательный срок должен быть сокращен с 2 до 1 года. И во-вторых, в случае увольнения, работодатель должен объяснить причину, и это будет записано в законе.
Сказал Жак Ширак. Профсоюзы заявили, что поправки их не устраивают, и демонстрации протеста будут продолжаться.
Радио «Свобода». Новости.
В Бразилии в авиакатастрофе погибли 19 человек. Трагедия произошла в пятницу вечером в 100 километрах к востоку от Рио-де-Жанейро. На борту самолета ЛАД-420 чешского производства находились 17 сотрудников одной из строительных компаний и 2 члена экипажа. Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась с лидерами мусульманской общины Великобритании. В городе Блэкберн, где проходила встреча, около 200 человек провели акцию протеста против войны в Ираке и визита Райс. В пятницу, выступая с речью об американской внешней политике, Райс признала, что Соединенные Штаты совершили массу тактических ошибок в Ираке. Тем не менее, госсекретарь выразила убежденность, что изначальное решение о военной операции в Ираке было правильным.
Самое главное, чтобы правильными были стратегические решения. Я убеждена, что решение сместить режим Саддама Хусейна и дать иракскому народу возможность жить в мире и строить демократию было правильным.
Сказала Кондолиза Райс. Бывшему коммунистическому руководителю Польши, 83-летнему генералу Войцеху Ярузельскому, предъявлены обвинения за введение в стране 25 лет назад военного положения. Рассказывает Алексей Диковицкий.
Прокуроры Института национальной памяти обвиняют Войцеха Ярузельского в том, что военное положение в стране было введено с нарушением Конституции. Сделать это можно было декретом, только когда не заседал парламент, а в декабре 1981 года Сейм как раз работал.
Прокуратура Института памяти.
Генералу Ярузельскому предъявлено обвинение в совершении коммунистического преступления, суть которого в руководстве вооруженной преступной группировкой, заявил представитель института. Сам Войцех Ярузельский виноватым себя не считает. Я глубоко уверен в том, что поступил по большому счету правильно, несмотря на все ошибки и недостатки. В результате введения военного положения в Польше погибли десятки участников акций протеста, тысячи оппозиционеров были брошены в тюрьмы, а сотни тысяч поляков выехали за границу. Войцеху Ярузельскому, а также еще 10 высокопоставленным чиновникам Польской Народной Республики, которые также предстанут перед судом, грозит до 8 лет тюремного заключения. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания обеспокоен обострением ситуации в секторе Газа, где в пятницу в перестрелке погибли по меньшей мере 3 человека и более 30 были ранены. Столкновения произошли во время похорон боевика, который погиб при взрыве бомбы, заложенной в его автомобиль. Соратники убитого обвинили в покушении палестинские силы безопасности, которые подчиняются главе автономии Махмуду Аббасу. Хания заявил о намерении правительства разоружить население палестинской автономии. В заключение выпуска еще раз коротко о главных новостях. В России прошли акции в поддержку военной реформы. Виктор Ющенко призвал ведущие политические партии Украины заключить пакт о стабильности. В Грузии задержан чиновник из Южной Осетии.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Годами выискивая для передачи об истории неизвестные уникальные документы прошлого, свидетели эпохальных событий, незаезженные темы и их знатоков, я не сразу понял, чего в передачах этих хронически не хватает. Вроде все есть. Юбилеи и памятные даты отмечаем. Замечательные историки выступают, спектр документов, с которыми они вас знакомят, и исследователю не каждому доступен. Но ведь историю, которой нет равнодушных, мы с детства вовсе не по документам и источникам познаем, и не из книг только. С той поры, как только мы себя осознаем, мы ведь уже живем в ней, в истории». Живем с рассказами о прошлом и толкованием настоящего, повседневно используя в разговорах словечки и выражения, смысл и значение многих из которых следующим поколениям уже не будет полностью понятен. Часто используем совершенно мифологические объяснения жизни, которые им уже будут смешными или окажутся забытыми. Ведь у каждого поколения есть свой фольклор, в том числе и исторический. Он спонтанно рождается и под влиянием исторических обстоятельств умирает, часто раньше, чем его создатели и носители. Но в нем аромат времени. Я подумал об этом, когда, беседуя о фольклоре поколений с двумя своими коллегами, услышал такое воспоминание про вожделенные предметы их детства.
Я только заглядывала в эту сумку и надеялась, что оттуда появится заветная жевательная резинка, которая была круглой и пахла. Аромат был, вот этот клубничный аромат, он был заграничный. И все было на уровне аромата.
Фантик был, я добавлю, тоже заграничный, с красивыми картинками. Там были типа Барби нарисованные девочки, если, конечно, их собрать и вообще иметь.
Заграничным ровесником моих коллег пафос их детских переживаний непонятен, а нынешним московским девочкам эти эмоции по поводу привозившейся из социалистической Венгрии жвачки могут показаться смешными. Но в этих устных воспоминаниях аромат ушедшего времени, а в большинстве документов, которые мы читаем, его не больше, чем в гербариях засушенных цветов. Вот этого-то живого запаха прошедшего времени и не хватает часто в наших передачах. И именно поэтому я решил посвятить несколько из них фольклору поколений. Ну а о том, что это такое, лучше расскажет исследователь фольклора, доктор филологических наук, профессор Сергей Неклюдов.
Фольклор — это вообще довольно простая вещь. Это тексты, которые нас окружают с детства, тексты, которыми рассказы, песни, анекдоты и довольно большое количество разного рода других вещей, которыми мы обмениваемся с сверстниками, с родителями, с соседями, с одноклассниками, с учениками по университету, ну, с служивцами и так далее. В сущности, все это и составляет фольклор, особенно тот, который существует в наше время. Есть большое заблуждение в том, что считается, будто бы фольклор в наше время вообще умер или умирает. Умирает сельский традиционный фольклор, городской фольклор живет и, по всей видимости, будет жить ровно столько времени, сколько человек говорит и слушает.
Некогда вся сумма человеческих знаний из поколения в поколение только из устные передавалась. Часть этой информации наследовалась в семьях, переходила от отцов к сыновьям. Профессор Неклюдов рассказывает.
Есть такое понятие — семейный фольклор. Мы знаем его в виде рассказов о наших предках, о наших родителях. Мы знаем его в виде рассказов о каких-то, так сказать, событиях, с которыми были связаны близкие нам люди. И через это мы узнаем, ну, своего рода обыденную историю. Обыденную историю, то есть ту историю, которая видна из нашей комнаты, не с птичьего полета, как это потом напишут историки, а вот видна из нашей комнаты, из нашего окна, так сказать, от подъезда нашего дома. Это тексты разного объема и, на самом деле, разного жанра, потому что некоторого рода исторические сведения могут заключать в себе и песни. Более того, иногда не заключая в себе никаких исторических сведений, они сами по себе являются знаком определенного времени, ну а в силу популярности прилипчивой мелодии или еще по каким-нибудь причинам, они продолжают жить, переживая свое время и донося до нас некоторые, ну, то, что называют атмосферой своего времени. Ну, типа там песни «Цыпленок жареный» или песни там «Кирпичики» или еще какие-нибудь другие, все исторические или бытовые реалии, окружавшие эти песни, способствовавшие их созданию, они давным-давно ушли, и большинству слушателей ныне непонятны. То же касается, конечно, и устных рассказов. Но устные рассказы, как это говорят, более пластичны. Рифмованный текст и поющийся, тем более, он довольно жесткий. Он скорее сохранится. А вот такие устные рассказы, то, что в фольклоре называют, в фольклористике называют предание или там еще как-нибудь, они содержат в себе, ну, тоже, так сказать, определенные меты времени.
Вслушиваясь в фольклор поколений, прежних и нынешних, нельзя требовать от предания исторической достоверности. Профессор Неклюдов отмечает.
Даже скорее наоборот, они в основном недостоверны. В основном их достоверность — это до сравнения достоверность молвы, достоверность слуха, никоим образом недостоверность документа. Более того, они передают обычно некоторые стереотипы общественного сознания. Они воспроизводят их снова и снова. Но за решетки и углы, так сказать, этих структур цепляются и какие-то достоверные имена, какие-то названия, какие-то память о каких-то событиях там, ну и так далее. Ну, к этому еще надо добавить то, что, как в культуре это обычно бывает, то, что в одном месте героизируется, то в другом месте высмеивается. Традиционно роль осмеяния и снижения высокого, всего высокого, в сущности говоря, здесь даже не обязательно политически высокого, конечно, играет анекдот. Это в первую очередь. В анекдоте присутствует огромное количество информации на самом деле, но не в одном анекдоте отдельно взятом, а вот в анекдоте как традиции, в сумме анекдотов. Однако этому же служат и некоторые песни, некоторые, так сказать, иронические рассказы, которые, строго говоря, анекдотами не являются. Там в старое время в немецкой традиции это назвали шланками.
Итак, исторически недостоверный фольклор сам является историей, никак и нигде, кроме нашей памяти, не зафиксированный. И от этого истории исчезающей и перерождающейся. Сберечь ее не особенно трудно, да только обычно такой целью не задаются. Давайте, однако, попробуем. А начнем с воспоминаний детства. Фольклор поколений. Передача первая. В ней участвуют из Праги сестры Карина и Марьяна Арзумановы. Вы их уже слышали. Обеим около 30, выросли в Москве. Из Москвы Анна Колчина, а из Германии Клаус Гества и Ян Плампер. Они расскажут о себе сами. Ян, можете рассказать о ваших первых воспоминаниях, связанных с каким-то общественно значимым событием?
Я 70-го года рождения и рос на юго-западе Германии. Ну, я помню отчетливо 73-й год, когда в Германии в связи с кризисом нефтяным ввели эти воскресенья без машин, Autofreie Sonntag. И помню, что мы с отцом гуляли по автобан. Он был таким верующим социал-демократом. Он думал, раз в воскресенье без машин, значит, можно прогуляться по автобан, и нас полиция собрала. Это я помню. Из событий таких крупных, первое, которое я помню, это было передано через СМИ, через телевидение. Это был 77-й год, по-моему, когда здесь была проблема с терроризмом. И когда заложников взяли Шлайера, крупного предпринимателя, и потом угнали самолет луфтганзовский в Могадишо. Но это все не так интересно. Помню еще 82-й год, когда умер Брежнев. Мне было 12 лет. Мне школьный товарищ сообщил во дворе школьном и сказал, вот умер Брежнев. Я помню, что было некое чувство страха, что будет дальше, потому что это было то время, когда все боялись обострения холодной войны и атомной катастрофы. Был этот фильм «The Day After» в это время. На самом деле, 82-й год и смерть Брежнева, это не был очень важным таким событием на Западе. То есть, когда я пытался вспомнить, что же было, то до меня дошло, что не было такого события, как убийство Кеннеди, которое бы нас объединило через СМИ, чтобы как бы нация или страна, некий коллектив выстраивался вокруг коллективно прожитого телевизионного события, как убийство Кеннеди. Спроси у немца или у американца, где он был в момент сообщения о убийстве Кеннеди, все помнят. Этого у меня не было. Я 70-го года рождения. Скорее всего, это было 11 сентября, если в моей жизни было такое событие.
Наверное, я должен делать какие-то минимальные пояснения. Упомянутый Яном Плампером Ханс Мартин Шлайер, видный германский промышленник, президент Союза работодателей, был похищен левыми террористами из роты армии «Фракцион» РАФ. Террористы добивались освобождения из тюрем своих единомышленников. Пока шли переговоры об обмене, палестинские террористы угнали в Могадишо самолет Люфтганзы, и РАФ попыталась использовать это для усиления своих позиций. Самолет взяли штурмом. На следующий день было сообщено, что в штутгартской тюрьме покончили с собой двое главарей РАФ – Андреас Баадер и Гудрун Энслин. И тотчас похитители Шлайера сообщили, что он убит. Ну, а про 11 сентября пояснять, думаю, не стоит. Вернемся, однако, к смерти Брежнева. В Москве она, естественно, воспринималась совершенно иначе. Карина Арзуманова.
Помню, когда умер Брежнев, была третьеклассницей, пришла учительница и сообщила могильным голосом. Все замолчали, и моя соседка по парте сказала, ну все, теперь война будет.
Марьяна младше Карины, тогда еще первоклашка.
Надо сказать, любые похороны на общесоветском уровне. Я рыдала, провожая каждого. Особенно сложный период был Брежнев с Андроповым. Очень было близко друг к другу, и у меня были сплошные просто плакальщицы профессиональные. И вот мы идем в мавзолей с мамами. Ну и всех в силу там разных способностей, культуры, готовят по-разному к этой встрече. Ну, я что-то такое просто возбуждена. А мальчик, мой приятель маленький, идет и говорит: мама, всю дорогу, мама, ну что же, нет-нет, не волнуйся, Павлик, не волнуйся, дедушка Ленин, он же не умер, он же просто спит. Павлик слушает внимательно, я что-то теряюсь, я же знаю, что он забальзамирован. Ну, входим, проходим мимо, сердце колотится, кажется, что оно выпрыгнет сейчас и просто как это пронзит это стекло. Я мучительно высматриваю грани, чтобы понять, как сделан этот купол. И вдруг в полной тишине, а обход медленный, но один, Павлик говорит: «Мама! А когда Ленин проснется, вновь революция будет!» Многие родители перекрестились и вышли, значит, оттуда просто полного. «Когда Ленин, вновь революция настанет!» В ужасе вышли, значит, из этого вот такое переживание. И второе на октябрьско-ленинскую тему, что когда меня посвятили в октябрята, я пришла домой и, не склонная к тому, чтобы писать стихи, произнесла, открыв дверь, в стихах: «Мама! Ушла простым ребенком, вернулась октябренком». Родители так и сели, по-моему.
Что это были или не были, или такой же забав? Звездочки падают с неба, в руки ребят октября.
Что и потом разгореться светит дневного луча, около самого сердца звездочки меча. Около самого сердца звездочки меча.
Вряд ли октябрёна Корзуманова могла поверить, что большинство людей в мире про октябрят и слыхом не слыхивали. А многие страшно по тем временам и сказать, и Лениным не интересовались, но это факт. Вспоминает Клаус Гества.
Я родился в 1963 году в западной части Германии, там в Волжской области. Я вырос в католической семье, в которой футбол играл очень важную роль. Но я помню, что мой отец мне очень много рассказал о своем детстве. Для него самое главное было в 1954 году, когда в Берне в чемпионат мира по футболу немецкая команда, немецкая сборная первый раз выиграла финал против великолепной венгерской команды. Он мне это рассказал 300 раз, как он там бегал на своем велосипеде и смотрел в пивнушке, выимая этот финал. Для него это было очень-очень важное. И потом, когда я вырос, я тоже был такой уличный футболист. Значит, мы там на улице встретились с другими ребятами там в нашем районе и все время играли в футбол. Я помню, что я вечером обычно пришел домой, был такой убитым, что я сразу лег спать. И что мы действительно играли везде, и мы даже иногда играли там с металлическими банками или что-то. И у меня тоже очень важно, если я думаю о моем детстве, мои воспоминания тесно связаны там с чемпионатом мира по футболу. Я помню, мои первые опыты с телевизором были в 70-м году, когда была прямая трансляция футбольных игр из чемпионата мира по футболу из Мексики. И там я помню, что это великолепная игра Германия-Италия в полуфинале, там, где потом Италия победила 4-3, и все говорили об этом. Это было очень важно, и для меня это такой, как вам сказать, очень важный пункт моего детства, потому что с этого пункта началась моя история с телевизором и с футболом по телевизору.
Советские люди в ту пору, да и позднее, про мир узнавали в основном не по телевизору, а из радио и газет. Ну и из разговоров, конечно, тоже. Карина Арзуманова.
Детство у меня было гармоничным, и родители не спешили делиться какими-то своими тревогами или мыслями о жизни. Но вот у меня в Ленинграде жила бабушка, обожаемая, любимая. И я в 3-м классе к ней уехала одна на каникулы. И вот тут мне открылись глаза на мир. С бабушкой мы по вечерам ловили иностранные голоса. Она мне рассказывала, что такое, как живут люди за границей. Прямо она никогда в жизни никуда не выезжала. Была замужем за военным. Прожила довольно тяжелую такую жизнь, приехав после блокады на Ленинград. И вот она мне рассказала, Вот там какая-то шведская девушка пытается замуж за русского выйти и устраивает демонстрации у посольства России в Швеции. Вот там все, что говорят в нашем телевидении, это все неправда. И вот он мне рассказал, что такое правда. Вот я просто помню это ощущение, как мы ловим эти бесконечные через глушилки голоса, и как я радуюсь, так вот по-детски, вот я сейчас поймала, услышала, вот я услышала то, я услышала это. Потом я понимаю, что все эти звуки, в общем-то, я слышу дома, из папиной комнаты, из папиного кабинета, вперемешку со звуками рояль. Но как-то вот родители не спешили. И еще она была врач по специальности, поэтому она мне еще рассказала много о всяких интересных там половых вопросах. И, в общем, я вернулась в третьем классе в Москву совершенно преображенная. Вернулась с другим человеком и поспешила делиться с подругами. Одна подруга рассказала своей старшей сестре о голосах. И та, будучи десятиклассницей, сказала, что это все неправда. И что все, что говорят по голосу Америки, или полуправда, или вранье. А потом рассказывали о революции после 7 ноября. Как-то долго-долго рассказывали что-то такое. Я пришла домой к бабушке на колени. Ну, все-таки ведь действительно революция, это так здорово, правда, бабушка? Ведь вот меня же, вот, например, не было, если бы революция не произошла. И я помню, бабушка так, да-да-да, конечно, деточка, конечно. И чувствую в этом фальшь бесконечную. Ну так, поддакивает, чувствую, что что-то не то.
Младшая сестра дополняет.
А я помню, как почему-то очень хорошо запомнила, как моя подруга в классе спросила, это было тоже класс третий, наверное, «Это правда, что у тебя папа профессор?» Я говорю, «Правда, папу там утвердили, допустим, только что был ИО». «А почему же тогда у тебя нет джинсов? Почему ты не носишь джинсы?» Я почувствовала себя такой в этот момент несчастной и обделённой, действительно, и папа профессор, а джинсов нету, а джинсы так хотелось носить, и у других и профессоров нет, а джинсы есть. И как-то было неясно, что же происходит в мире, и в том числе за границей. А все, что такое сладкое было для меня в детстве, это действительно многое было заграничное, но в частности, многое в жизни в детстве сводилось к жвачке, которую назвали жувачка, там, как угодно. И вот эта вот знаменитая фраза, озвученная Хазановым из мультфильма про Кеши, это ж бублигум. Вот так же бублигум и называли бублигумом, то есть никто это, естественно, не транскрибировал. Вот. И все, за жвачку можно было удавиться.
Школьные воспоминания самой младшей участницы сегодняшней передачи Ани Колчиной свидетельство того, что благосостояние нынешних москвичей или, по крайней мере, запросы их детей резко возросли.
Когда я училась в третьем классе, а закончила я школу 3 года назад, поступила, да, соответственно, в 93-м году. Так вот, когда я училась в третьем классе, всем ужасно хотелось иметь свой собственный мобильный телефон. Это было очень круто и не вызывало никаких других реакций, кроме как «вау». Тоже модные тогда среди школьников слова. У нас даже учителя так некоторые говорили. Заразились, наверное, от учеников. Но мобильник оставался пределом мечтаний еще следующие года 2. У меня появился телефон в классе у 2-й. Это был подарок родителей на день рождения. Помню, как выглядел. Зеленая трубка со здоровой антенной. Внимание одноклассников моей сестры, которая учится сейчас в 5-м классе той же школы. Телефон способен привлечь только наличием в нем фотокамеры или Bluetooth, а так совершенно заурядный предмет. Потом начали появляться цифровые фотокамеры. Нас просили приносить их на все школьные праздники. Всему классу перекачивались фотографии ужасного качества. Человеку, у которого был цифровой аппарат, специально просили приходить для съемок на все школьные события и договаривались с ним об этом заранее. Почему-то вспомнилось, что редкостью в начальной школе казались лосины для занятий гимнастикой и узкие джинсы. А вообще школьная мода, как понятие, появилась только в классе 6-м. Но, наверное, это было никак не связано с тем временем, а только с тем, что мы немного подросли.
Ну, про школьную и прочую моду, как и о многом другом, это уже в следующей передаче, посвященной ароматам прошедшего, сохраняемым в фольклоре разных современных нам поколений. Поговорим мы, помимо прочего, и о детских страшных историях, и о школьных играх, многие из которых я сужу по рассказу Анны Колчиной, за последние несколько десятилетий мало изменились.
Все игры в школе ограничивались колдунчиками и догонялками, а когда лет в 11-12 собирались компаниями дома, играли в балду. Это игра в слова. Первый игрок называет буквы, второй — следующее. Главное, чтобы на тебе не закончилась игра. То есть на тебе не закончилось загаданное слово. А если все-таки закончилось, ты постепенно становишься балдой. Была и такая игра «Я». По порядку все участники игры говорят «Я». Кто засмеется первый, тому придумывается прозвище, и он, в свою очередь, продолжает говорить «я» и называть это прозвище. Смеяться категорически запрещается.
Но об этом повторяю подробнее в следующих передачах. А в этой участвовали Карина и Марьяна Арзумановы, Анна Колчина, Клаус Гества, Сергей Неклюдов и Ян Плампер. Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Агент». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В более чем 30 российских регионах 1 апреля, в день начала весеннего призыва на военную службу, прошли акции в поддержку создания в стране профессиональной армии. Президент Украины Виктор Ющенко призвал все политические силы, представленные в новой Верховной Раде, подписать пакт о стабильности. Ющенко также призвал МВД и судебные органы провести тщательное расследование каждой жалобы на нарушения в ходе парламентских выборов 26 марта. Грузинские власти сообщили о задержании в субботу советника лидера самопровозглашенной республики Южная Осетия. Важа Хачапуридзе был задержан в зоне грузино-осетинского конфликта по подозрению в контрабанде сигарет. В Бразилии в авиакатастрофе погибли 19 человек. Трагедия произошла в пятницу вечером к востоку от Рио-де-Жанейро. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания обеспокоен обострением ситуации в секторе Газа, где в пятницу в перестрелке погибли по меньшей мере 3 человека и более 30 были ранены. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала провести независимое расследование обстоятельств подавления тюремного бунта в Тбилиси 27 марта. По официальным данным, при подавлении бунта были убиты 7 заключенных, получили ранения 12 сотрудников сил безопасности. В Чехии и Германии продолжаются наводнения, вызванные быстрым таянием снега и проливными дождями. В чешском городе Устье над Лабом эвакуированы 400 человек. В Дрездене вода прорвала дамбу, там эвакуированы около 300 жителей. В афганской провинции Кунар 5 американских военнослужащих были ранены в субботу в результате взрыва мины.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Мы с Аллой, женой, демократкой ультраси в первом поколении, «любим слушать ваши передачи», — пишет Станислав Абрамов из Санкт-Петербурга. «И письма бывают хороши, и комментарии просто перлы по выдержанности и остроумию, как будто вы проходили практику в английском клубе. Спасибо, Станислав, рад, что Бог дал вам такую замечательную женщину в спутнице жизни. Другие моих передач не слушают или слушают, да не хвалят». Только такие. Станислав Абрамов – отставной моряк, кандидат технических наук. У него 60 научных трудов, 17 изобретений. Он играет в теннис, тренирует любителей. Однажды ему приснился страшный сон, будто бы он выступает с речью на политическом форуме и пытается вразумить тех деятелей первых лет российской демократии, которые сегодня отошли от борьбы. В связи с этим он даже написал стихи под названием «Отказные отцы демократии». «Пора за дело взяться, не шутя», — призывает он их. «Без слез нельзя смотреть на демократию, такое беспризорное дитя. Своею опасаетесь признать ее. Пришлось бы обустроить колыбель». Еще одно стихотворение господину Абрамову навеял наш слушатель-сталинист, высказавшийся дословно так: «У меня оба родителя были репрессированы, но все равно он вождь и счастье». Абрамов просит Господа вернуть таким людям их любимого злодея. Коль просят, прояви любезность, а заодно и учреди от мира занавес железный. Письму господина Абрамова вторит письмо из Москвы от Леонида Андреевича Кириченко. Он пишет о том, что даже российские демократы не обращают внимания на крайне ущербное российское выборное законодательство. Похоже, российские законы победили выборы окончательно, пишет он, составлены так, что позволяют осуществлять безнаказанно самые вопиющие фальсификации. Но даже в выступлениях наших известных демократических деятелей, даже, например, в программных тезисах Объединенного гражданского форума не говорится об этом. Здесь сразу можно сказать, что автор попадает в точку. Давно установлено, что уж чего-чего, а законов в России не читает никто, ни фашисты с коммунистами, ни демократы с либералами. Выступление нашего официального идеолога Суркова, о котором шла речь в вашей последней передаче, пишет Кириченко, это вообще инструктаж операции прикрытия. Разъяснение, что надо приговаривать, отвлекая внимание от того, что делаешь, и от того, что делается. А сделано немало. Своими законами нынешней власти удалось не только построить гражданское общество, но и этапировать его по оси времени примерно в 1935 год. Из 108 миллионов избирателей только один человек, вы его знаете, сохранил право выдвигать кандидатов в губернаторы. Выдвигать кандидатов в депутаты Государственной Думы 108 миллионов избирателей теперь тоже не могут. А раньше эти права у народа были. Теперь это право принадлежит исключительно делегатам партсъездов и только тех партий, что разрешены Министерством юстиции. Эту узурпацию права на выдвижение кандидатов горячо поддерживают все партии, простодушно объясняя, что иначе они не окрепнут. «Умоляю огласить весь список того», — иронизирует автор, — «что еще партии собираются отобрать у народа, дабы они могли укрепляться и дальше? Вообще-то изъятие каких-либо ценностей у мертвых или лиц, не способных их отстоять, называется мародерством. Но наши политические мародеры предпочитают называть себя демократическими партиями. Монопольное право выдвигать кандидата – это одно из избирательных прав, которое гораздо важнее, чем право быть избранным и право проголосовать. Осенью 2004 года президент Путин это понял. Дальше в письме описываются настоящие чудеса. В канун последних московских выборов москвичи были лишены права голосовать против всех незаконно. Соответствующий законопроект тогда еще не дошел до Совета Федерации, был рассмотрен только Госдумой. По закону, говорится в письме, член избирательной комиссии, передавший кому-либо пачку бюллетеней для вброса, может быть лишь оштрафован, да и то только с согласия прокурора субъекта Федерации. Но если он сам на глазах наблюдателей вбросит пачку бюллетеней, никакой ответственности закон не предусматривает. Да и сам вброс бюллетеней закон не считает нарушением. Не случайно Центральная избирательная комиссия трижды голосовала, пока не постановила таки, что щель в избирательном ящике может быть как угодно велика, главное, чтобы больше 1 сантиметра. В новых пластмассовых ящиках она составляет 1.5 сантиметра. В такую щель одним махом войдет пачка из 200 бюллетеней. Никакой ответственности за печатание открепительных удостоверений и за многократное голосование по ним закон не предусматривает. Наконец, из письма Леонида Кириченко я узнал, что норма о расформировании ЦИКа написана так лукаво, что никогда не может быть исполнена. Не указано, кто же имеет право обратиться в Верховный суд по этому поводу. Многие по-другому стали слушать радио «Свобода». Все нелестное, что они слышали о своей стране раньше, они относили насчет советской власти. Это им нравилось, этому они, так сказать, подпевали. А теперь, когда советской власти нет, им кажется, что их страну чернят. Им неприятно, что она изображается не такой благообразной, как, например, Америка. Советской власти больше нет. Что вам еще надо? Почему продолжаете поливать нас грязью? Говорят они как зарубежным, так и отечественным критиканам. Теперь они не критики, а критиканы. Очень интересно. Появилось желание тягаться с Америкой. Когда это делала советская власть, они плевались, а теперь захотелось самим. И вот уже в передачах «Радио Свобода» они ищут не новостей и мнений, а справедливого судейства, я бы так это назвал. Сообщая, что у нас в России кого-то пристрелили, расскажите для равновесия, что и в Америке кого-то удавили. Вот пишет давний-давний слушатель, лет 30 был нашим лепшим другом, а теперь потрясающе интересно пишет. Ради справедливости я в продолжение всех этих лет хотел услышать не только о том, что плохо у нас в России, но и о том, что не так в Америке, о необходимости ядерной атаки на Японию, о разрушении экономической инфраструктуры Югославии, о законности всеамериканского голосования, о золотых медалях в фигурном катании. Этот список я могу продолжать всю ночь, и электронов хватит. Письмо пришло по электронной почте. Но мне говорили только о том, какие мы все плохие, начиная с 17-го года. Я согласен, что после геноцида, устроенного большевиками, чекистами, сталинистами, фашистами, гибистами, список опять можно продолжать всю ночь. Появление людей, обладающих умом, совестью и честью Сахарова, маловероятно. Но нельзя же всех нас считать быдлом и кормить информационными помоями. Люди, живущие на территории вещания «Радио Свобода», вынесли столько, что не выдержит ни один священный камень Европы. Они не заслуживают такого к себе отношения, тем более не пристало прикрывать идеей демократии и свободы обыкновенную отработку заказа. Грустно мне было читать это письмо. Бесконечно грустно. Этот человек желает справедливости, но его желание справедливости, как он ее понимает, входит в противоречие с природой свободной печати. Свободная печать всегда и везде не ласкает народный слух, а терзает его, говорит больше о плохом, о недостатках и упущениях, обнажает и раздирает общественные язвы. Радио «Свобода» с ее корреспондентами тут не исключение. Но подумайте сами. Разве для того человек испокон веков просит слова, чтобы похвалиться собой, погодой и родиной? Когда кто-нибудь пишет нам, что мы такие-сякие, хотим отучить его любить и ценить его родину, я спрашиваю, но вы ведь ее любите и цените? Вас мы не отучили? Почему же вы считаете, что другие не такие стойкие, как вы? 100 раз пишут, и 100 раз я так отвечаю. Я думаю, в связи с этим о будущем российской печати. Вернется свобода, обязательно ведь вернется. И опять станут вещать все больше о плохом, остром, о язвах, как уже было. И сколько нареканий опять услышит наш брат в России от тех людей, которые рождены быть цензорами и воспитателями юношества, что одно и то же, а по чистой случайности стали кто инженером, кто счетоводом. В сущности, как раз этим людям, идя навстречу, путинизм испеленал телевидение и затоптал печать. Будут и на московское телевидение писать, почему вы говорите только о том, какая плохая наша Россия. Говорите, что и в Америке не рай. Не рай, друзья, не рай. Только что скажите делать с вашей мнительностью? Это как если бы муж говорил жене, ну что ты меня пилишь? В Америке, думаешь, пьяниц нет? Умная жена знает, что ответить. Я, скажет, живу пока не с американцем, а с тобой, если это можно назвать жизнью. А я могу дать только один совет. Включая радио или просто думая о жизни, не настраивайтесь на борьбу с Америкой, не надо. С вами никто не борется, ей-богу. У вас замечательная страна, и вы без греха. Каждый без пятнышка, но соловей должен петь, а пес лаять. Мы же не соловьи, а псы. Уж извините, так и называемся «сторожевые псы демократии». Такими будут и те ребята, которые станут вещать и писать, когда у вас в России опять потеплеет. О себе особенно расписывать нечего, говорится в следующем письме. Как и любой советский в прошлом человек, имею стандартную судьбу винтика. Учился где смог, женился, когда смог, отслужил, куда послали, работал, где принимали. Завидую этому человеку литературной, так сказать, завистью. Михаил Петров из Питера. Я бы так не смог описать целую жизнь и целую эпоху. Даже захотелось к нему в напарники добавить пяток заключительных слов. Похоронят, где будет место. Учился, где смог, женился, когда смог, отслужил, куда послали, работал, где принимали, похоронят, где будет место. Отложу это письмо в число лучших за 10 лет. Демократия и диктатура, говорится в следующем письме, это не как плюс и минус, это как тепло и отсутствие тепла, свет и отсутствие света, любовь и отсутствие любви. Диктатура не станет демократией, если просто поменять знаки, разрешить то, что было запрещено, отпустить то, что было зажато. Это проходили люди много раз. Диктаторы, как упыри при дневном свете, приобретают вполне благообразный вид и даже обладают некой магической силой, так что забываются преступления, которые совершаются в темноте. Вот посмотрите на Лукашенко. Красавец! Покатый лоб и бычья шея свидетельствуют о природе той основательности, с которой он уселся во главе белорусской державы. Уселся, кажись, навсегда. Такие уходят только вперед ногами под стенание народа, который чувствует себя осиротелым. Да, народ очарован Лукашенком, но не на 82,6%. Иначе зачем было устраивать фокус с досрочным голосованием, охватившим пятую часть избирателей? С учетом всего вполне можно говорить о фальсификации половины голосов. Но половина-то его законная. Прозрение многострадального белорусского народа есть дело самого народа. Только упыри, они, как известно, имеют свойство множиться. До рассвета, братский белорусский народ, ваш слушатель из Украины. По всем данным, белорусы все-таки не более многострадальны, чем русские или украинцы. Живут они сегодня, в общем, так же, если не лучше, и определенно спокойнее. Другое дело, что похмелье может быть горьким. Кто страдает уже сегодня, так это люди с запросами выше средних. Им тоскливо и стыдно, и то, что от упыря можно уехать, не всем помогает. Среди наших слушателей есть десяток другой проповедников, как я не раз уже говорил. Вообще, их, как мы знаем, намного больше. Я говорю только о тех, что слушают «Свободу» и присылают нам свои сочинения. Обижаются, что я не читаю их перед микрофоном. Объясняют это тем, что прозападная свобода для внутреннего замирения мирового раздора не годится, как выразился один из них. Все проповеди о высших силах и о смысле жизни. Один из них предупреждает, что обращается только к тем, кто согласен с бесполезностью слов для выражения вездесущего. Это не мешает ему прибегать все-таки к словам. Я попросил его написать что-то не о высоких материях, а о том, что происходит вокруг него, о людях, их обычных делах и заботах, какие-то картинки, подробности жизни. Он ответил, что не занимается порнографией. Жалко, меня-то порнография интересует больше всего. Многоуважаемый Анатолий Иванович, пишет господин Сирота, в прошлой передаче вы обратили внимание на письмо, в котором началом русской демократии был указан год 1993, а ведь верно. Я все удивляюсь, почему никто даже во время последнего юбилея Ельцина не упомянул о его величайшей заслуге, о спасении России от нового восточного деспота. Я имею в виду Хасбулатова. Он ведь полностью подмял под себя Верховный Совет и кричал с трибуны: «Мэрия захвачена, теперь надо взять Кремль», и бурные аплодисменты. А ведь началось все, как рассказывали охранники, в парной. Хасбулат удалой спьяну стал доказывать, что он Ельцина главнее. Хотелось бы надеяться, что автору этого письма слова «восточный деспот» навеяла не фамилия тогдашнего председателя парламента, тем более, что там были лица, которые могли бы вполне на равных побороться за это звание с Русланом Хасбулатовым, тот же генерал Макашов, например. Из Луцка пишет по электронной почте наш слушатель Анатолий. Он заводской рабочий, свою фамилию не указывает. Здравствуйте, уважаемый господин Стреляный. Почему на радио «Свобода» так уверены, что нам, простым людям, нужна демократия по-американски? Я живу на Украине. Год назад на выборах президента я тоже поддерживал Ющенко. Но теперь на выборах в парламент буду голосовать за кого угодно, только не за оранжевых, или, как у нас говорят, помаранчевых. Почему? Ответ простой. Жить стало хуже. Подорожало буквально все. Но Запад их поддерживает, потому что их политика против России. Если бы сейчас был референдум насчет вступления в европейское сообщество, я бы голосовал против. Там царит бесчеловечность в сфере труда. Человек становится винтиком в системе. Кооперация заменяется индивидуализмом. Я и мои коллеги почувствовали капитализм в чистом виде, когда у нас на предприятии стали руководить иностранцы-европейцы, пишет Анатолий. Они ведут себя как колонизаторы. Общение с другими фирмами, где руководят европейцы, показывает, что это правило, и никто мне не сказал, что он этим доволен. Спрашивается, зачем нам Евросоюз? Зачем нам европейские порядки в сфере работы? Вы можете сказать, что там развиты принципы демократии, свободы слова, сильны профсоюзы. Зачем свобода слова, когда пустой желудок? А развитых профсоюзов в Европе не было бы, если бы не революция 17-го года, когда в Европе испугались капиталисты. Чем вам не угодил Лукашенко? Тем, что при нем людям нормально платят? Тем, что в Белоруссии реально бесплатная медицина? Я это знаю по себе. Белорусы боятся демократии, потому что на просторах бывшего СССР демократия и хаос – понятия идентичны. Думаю, что Лукашенко подавит у себя цветную революцию и правильно сделает. Жаль, что СССР не пошел по пути Китая, который своим «демократам» в кавычках устроил площадь Тяньаньмэнь. Если бы китайцы этого не сделали, то сейчас по уровню развития они были бы где-то как Россия сейчас. Поэтому у нас ненавидят Горбачева, который уничтожил великую страну. И поэтому потихоньку начинают ненавидеть Запад, который искренне считает, что демократия по-европейски, по-американски для всех благо, и начинает всем впихивать ее. Запад не понимает, что у нас столетиями формировалось другое общество и потому не признающее демократии. Поэтому пусть Запад не лезет туда, куда его не просят. Три восклицательных знака. Я не надеюсь на то, что вы процитируете хоть пару строк из моего письма в своей передаче, но смею надеяться получить ваш ответ на это мое, может, слишком сумбурное письмо. С уважением, Анатолий, город Луцк. Мы, Анатолий, совсем не уверены, что вам, простым людям в Украине, простым людям в Белоруссии и России, нужна демократия. Более того, мы твердо знаем, что очень многим из вас она не нужна, иначе бы она у вас уже давно была, и вы бы не жаловались всему миру на свою жизнь и начальство, а заодно и на Америку с Европой. Но я хочу задать вам пару вопросов. Год назад, голосуя за Ющенко, вы считали, что вместе со всей Украиной хотите демократии и доросли до нее, а теперь говорите, что не больно-то и хотели. Год назад, голосуя за Ющенко, вы всей душой стремились в европейское сообщество, а теперь говорите, что жизнь там невыносима. А тогда не знали этого? Я вам скажу, чего вы действительно не знали. Вы не знали, что люди на Западе в большинстве своем работают, а не валяют дурака. Цены в Украине выросли, но выросли и доходы. Доходы выросли больше, чем цены, где-то на четверть. Это существенный рост. Вы не могли его не заметить. Но у вас на заводе появились европейцы-инвесторы и сказали вам, или вы будете работать как положено, или ищите, где вам лучше. И вы сразу вспомнили, что вы простой человек. Год назад вместе со всеми повторял на Майдане, мы не быдло, мы не козлы. А сегодня мы простые люди, зачем нам западные свободы, если и работать надо по-западному? Об этом недавно нам писал слушатель из Белоруссии. Он рассказывал, как не нравится многим белорусам даже в соседней Литве, не говоря уже о более западных странах. Вкусив там трудов западных, они торопятся к батьке Лукашенко, чтобы опять не напрягаться. Наша постоянная слушательница Елена Громова из Москвы прислала письмо о Милошевиче. «Радуется, вижу, вся ваша американская команда. Подло и трусливо убит гаагскими палачами один из величайших славянских героев. Но имя Слободана Милошевича останется в истории как имя одного из самых и так далее. Добрых слов о герое славян на вашем радио не дождешься, хотя еще древние римляне говорили «De mortuis aut bene aut nihil», а все дело в том, что он даже убитый опасен врагам. Три восклицательных знака. Я обратилась к патриарху всея Руси с предложением канонизировать его как святого мученика. Смерть гаагским палачам! Три восклицательных знака. «De mortuis aut bene aut nihil» значит «о мертвых или хорошо, или ничего». Госпожа Громова знакомит нас со своими стихами, посвященными, как она пишет, «светлой памяти Слободана Милошевича, славянского героя и президента». Это «реквием», тоже написано латынью. В эпиграф вынесены слова Некрасова о Чернышевском. «Его послал Бог гнева и печали». «Рабам земли напомнить о Христе». Реквием состоит из пяти частей. «Консуматум эст» — свершилось. «Виа долороза» — скорбный путь. «Этерна мемория» — вечная память. «Ад курьям» — перед судом. «Люкс этерна» — вечный свет. В общем, собраны все знаменитые выражения, кроме одного. «Не сотвори себе кумира». «Там, в застенках каземата, закончился его последний бой». И был убит восставший против НАТО бездушной инквизиторской ордой. Слова «восставший против НАТО» повторяются несколько раз. Ушел же он в мир иной, как сказано, приняв сияющий венец. Но включается и язык послесоветской политики. Погиб в мучениях, но страны не сдал. Это письмо и эти стихи могут служить, по-моему, примером неадекватности. Неадекватность значит несоответствие, неуместность. Конечно, «de mortuis aut bene aut nihil» — «о мертвых или хорошо, или ничего», и это можно, наверное, отнести даже к Милошевичу, как к частному лицу. Но в Гааге умер Милошевич Мясник, как его называют на Балканах, лицо, обвиненное в тяжких преступлениях. Все неадекватно, все неуместно, все не впопад. У госпожи Громовой, и поэтому ее герой не возвышается, а снижается, вызывает смех. Даже поклонник Милошевича, если в остальном он обычный человек, будет морщиться, читая, что тот дорогу пыток и страданий по-спартански стойко перенес, и его божественным сиянием озаряют миллионы звезд. Или такое: «Бою спасена честь славянского флага, Гаага, Голгофа, Голгофа, Гаага». В общем, ни один враг Милошевича не мог бы поиздеваться над ним так, как это сделала одна из лучших его русских подруг. И предложение о канонизации Милошевича, и подражание сразу двум поэтессам, Ахматовой и Цветаевой, уж они-то о Милошевиче написали бы не в этом духе, а пристегнуть его к Чернышевскому, который издевался над идеей славянского единства. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». Ваши письма, автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Инструктаж был простой. Сбор там-то и тогда-то, оденьтесь в белое, возьмите в руки американские флаги.
Митингующие устроили погромы, забросали полицейских камнями и коктейлями Молотова.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Есть сведения, что в Афганистане тысячи христиан.
Суд над новосибирской группировкой скинхедов продолжался без малого 3 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».